Глава 29. Зло. Мы называем злом все то, что нарушает благо нашей телесной жизни. А между тем, вся наша жизнь есть только постепенное освобождение души от того, что составляет благо тела. И потому для того, кто понимает жизнь такую, какая она действительно есть, нет зла. Параграф 1. То, что мы называем страданиями, есть необходимое условие жизни. Первое. Благо для человека переносить несчастье этой земной жизни, ибо это влечет его в священное уединение его сердца, где он находит себя как бы изгнанником из своей родной земли и обязанным не доверяться никаким мирским радостям. Благо для него также встречать противоречия и упреки, когда о нем дурно думают, говорят, хотя бы намерения его были чистыми и поступки правильны, ибо такой образ действий держит его в смирении и является противоядием пустой славе. Благо же это, главным образом, потому, что мы можем беседовать с свидетелем внутри нас, который есть Бог, беседовать тогда, когда нас в миру презирают, не уважают и лишают любви. Фома Кемпийский. Второе. Когда Франциск Ассизский под холодным дождем и ветром возвращался со своим учеником из Перузы в Перцуанкюль, он говорил своему ученику о том, в чем надо полагать радость совершенную. «Радость совершенная, — говорил он, — не в том, чтобы быть восхваляемым людьми за свою добродетель, не в том, чтобы иметь дар исцеления больных, возвращение слуха глухим, зрение слепым, не в том, чтобы предвидеть и предсказывать будущее, не в том, чтобы постигать течение звезд и свойства всех растений и животных, и не в том даже, чтобы привести всех людей к истинной вере». «В чем же радость совершенная?» — спросил ученик. «А в том, — отвечал Франциск, — что вот когда мы придем к монастырю мокрые, грязные, холодные и голодные, и постучим к привратнику, и он спросит: «Кто вы?» И мы скажем, что мы братья его, и он на это скажет нам: «Лжете! Вы бродяги! Только шатаетесь по свету, соблазняете людей, крадете милостыню. Убирайтесь отсюда, не пущу вас!» И вот если тогда мы, окоченелые, холодные, голодные, со смирением и любовью примем слова эти и скажем себе, что он прав, и что, видно, Бог внушил ему такое обращение с нами, тогда мы познаем радость совершенную. Только принимая всякий труд и всякую обиду с любовью к тому, кто накладывает труд и делает обиду, и всякий труд и всякая обида превращается в радость. И радость эта совершенная, потому что всякая другая радость может быть уничтожена. Эта же радость ничем не может быть уничтожена, потому что она всегда в нашей власти. Третье. Если бы какое-нибудь божество предложило нам, людям, совершенно убрать из нашей жизни всякую горесть со всеми поводами для ней, то на первый раз мы впали бы, наверное, в великое искушение принять предложение. Когда давит тяжелая работа и нужда, когда боль свербит, когда тревога сжимает сердце, то чувство у нас такое, что не может быть ничего лучше жизни без труда, в покое, обеспеченности, достатке и мире. Но я думаю, что, испытавши такую жизнь, мы скоро бы попросили это божество вернуть нам нашу прежнюю жизнь со всеми ее трудами, нуждой, горестями и опасениями. Жизнь совершенно без горести и страхов скоро показалась бы нам не только неинтересной, но и несносной. Ведь вместе с причинами горести из жизни исчезли бы и все опасности, и препятствия, и неудачи, а с ними и напряжение сил, и рвение, и возбуждение от риска, и напряжение в борьбе, и ликование при победе. Осталось бы только беспрепятственное исполнение замысла, удача без противодействия. Нам скоро надоело бы это, как игра, в которой мы наперед знаем, что всякий раз выиграем. Параграф 2. Страдания вызывают в человеке духовную жизнь. Первое. Человек — это Дух Божий в теле. В начале жизни человек не знает этого и думает, что жизнь его в его теле. Но чем больше он живет, тем больше он узнает, что настоящая его жизнь в духе, а не в теле. Вся жизнь человека в том, чтобы все больше и больше узнавать это. Знание же дается нам легче и вернее всего страданиями тела. Так что именно страдания тела делают нашу жизнь такую, какой она должна быть, духовную. Второе. Рост физический — это только приготовление запасов для роста духовного, который начинается при увядании тела. Третье. Человек живет для тела и говорит: «Все скверно». Человек живет для души и говорит: «Неправда, все прекрасно». То, что ты называешь скверным, что то самое точило, без которого затупилось, заржавело бы самое дорогое, что есть во мне, моя душа. Четвертое. Все бездействия и всего человечества и отдельных людей ведут человечество и людей, хотя и окольным путем, все к одной и той же цели, которая поставлена людям, к все большему и большему проявлению духовного начала как каждым человеком в себе, так и во всем человечестве. Пятое. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы с того, что Он мне дал, ничего не погубить». Сказано у Иоанна, глава 6, стихи 38-39. То есть сохранить, возрастить в себе, довести до высшей возможной степени ту искру божественности, которая дана, поручена мне, как дитя няньке. Что же нужно для того, чтобы исполнить это? Не удовлетворение похоти, не людская слава, не спокойная жизнь, а, напротив, воздержание, смирение, труд, борьба, лишение, страдание, унижение, гонение — то самое, что сказано много раз в Евангелии. И вот это самое, то, что нужно нам, то и посылается нам в самых разнообразных видах, и в малых, и в больших размерах. Только бы мы умели принимать это как следует, как нужную нам и потому радостную работу, а не как нечто досадное, нарушающее то наше животное существование, которое мы считаем жизнью и усиление которого мы считаем благом. Шестое. Если бы человек и мог не бояться смерти и не думать о ней, одних страданий, ужасных, бесцельных, ничем не оправдываемых и никогда не отвратимых страданий, которым он подвергается, было бы недостаточно для того, чтобы разрушить всякий разумный смысл, приписываемый жизни, говорят люди. Я занят добрым, несомненно полезным для других делом. Вдруг меня схватывает болезнь, обрывает мое дело и томит, и мучает без всякого толка и смысла. Перержавел винт в рельсах, и нужно, чтобы в тот самый день, когда он выскочил, в этом поезде, в этом вагоне ехала добрая женщина-мать, и нужно, чтобы раздавила на ее глазах ее детей. Проваливается от землетрясения именно то место, на котором стоит Лиссабон или Верный. И зарываются живыми в землю и умирают в страшных страданиях ничем не виноватые люди. Зачем? За что эти и тысячи других бессмысленных, ужасных случайностей, страданий, поражающих людей? Какой это имеет смысл? Ответ на это тот, что эти рассуждения совершенно справедливы для людей, не принимающих духовной жизни. И для таких людей жизнь человеческая действительно не имеет никакого смысла. Но дело в том, что жизнь людей, не признающих духовной жизни, не может быть бессмысленна и бездейственна. Ведь если бы только люди, не признающие духовной жизни, делали те выводы, которые неизбежно следуют из одного телесного миросозерцания, то люди, понимающие свою жизнь только как личное, телесное существование, ни минуты не оставались бы жить. Ведь ни один работник не стал бы жить у хозяина, который, нанимая работника, выговорил бы себе право всякий раз, как ему вздумается, жарить этого работника живым на медленном огне, или с живого сдирать кожу, или вытягивать жилы и вообще делать все те ужасы, которые он на глазах у нанимающегося, без всякого объяснения и причины, проделывает над своими работниками. Если бы люди действительно вполне понимали жизнь так, как они говорят, что понимают ее, то есть только как телесное существование, то ни один, от одного страха всех тех мучительных и ничем не объяснимых страданий, которые он видит вокруг себя и которым он может подпадать всякую секунду, не остался бы жить на свете. А люди живут, жалуются, плачут на страдания и продолжают жить. Объяснение этого странного противоречия только одно. Люди все в глубине души знают, что жизнь их не в теле, а в духе, и что всякие страдания всегда нужны, необходимы для блага духовной жизни. Когда люди, не видя смысла в человеческой жизни, возмущаются против страданий, но все-таки продолжают жить, то происходит это только от того, что они умом утверждают телесность жизни. В глубине же души знают, что она духовна, и что никакие страдания не могут лишить человека его истинного блага. Параграф 3. Страдания научают человека разумному отношению к жизни. Первое. Все то, что мы называем злом, всякое горе, если только мы признаем его как должно, улучшает нашу душу. А в этом улучшении все дело жизни. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 26, стихи 20-21. Второе. Страдание жизни неразумной приводит к сознанию необходимости разумной жизни. Третье. Как только мрак ночи открывает небесное светило, так только страдания открывают истинное течение жизни. Тора. Четвертое. Внешние препятствия не делают вреда человеку сильному духом, ибо вред есть все то, что обезображивает или ослабляет, как бывает с животными, которых препятствия или озлобляют, или ослабляют. Человеку же, встречающему их с той силой духа, которая ему дана, всякое препятствие только прибавляет нравственной красоты и силы. Марк Аврелий. Пятое. Тот, кто молод и мало испытал, не знает того, что узнают старые люди опытом. Не знает того, что все, что нам приятно, тяжело, что все, что называется горем, все это настоящее добро, что все это только испытание, проверка того, насколько мы тверды в том, что знаем и исповедуем. Если мы не тверды, то эти испытания нужны нам для того, чтобы сделать нас твердыми. Шестое. Только испытав страдания, узнал я близко сродство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны. Этого мало, сам ум проясняется. Да то ли скрытые пожелания и поприще людей становятся тебе известны, и делается видно, что чему потребно. Велик Бог, нас умудряющий. И чем же умудряющий? Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим скрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Гоголь. Седьмое. Если бы Бог давал нам таких наставников, о которых мы бы знали достоверно, что они посланы самим Богом, то мы ведь повиновались бы им свободно и радостно. Мы и имеем таких наставников. Это нужда и вообще все несчастные случаи жизни. Паскаль. Восьмое. Всякому созданию полезно не только все то, что посылается ему провидением, но и в то самое время, когда оно посылается. Марк Аврелий. 9. Человек, не сознающий благодетельных страданий, еще не начинал жить разумной, то есть истинной жизнью. 10. Я молюсь Богу, чтобы Он избавил меня от того страдания, которое меня мучает. А страдание это послано мне Богом для того, чтобы избавить меня от зла. Хозяин стягает кнутом скотину, чтобы выгнать ее из горящего двора и спасти ее. А скотина молится о том, чтобы ее не стягали. 11. То, что мы считаем для себя злом, есть большей частью непонятое еще нами добро. Параграф 4. Болезни не препятствуют, а способствуют истинной жизни. 1. Жизнь только в том, чтобы из своего животного делать все более и более духовное. А для этого нужно то, что мы называем злом. Только на том, что мы называем злом, на горестях, болезнях, страданиях, мы учимся переделывать свое животное «я» в духовное. Из одного того, что мы знаем, как слабы и часто плохи бывают люди, которым в жизни все удается, которые всегда здоровы, богаты, не знают обид и унижений, видно, как необходимо нужны человеку испытания, и мы жалуемся, когда нам приходится переносить их. 2. Мы говорим, что страдание – зло, а если бы не было страданий, человек не знал бы, где кончается он и где начинается то, что не он. 3. Когда мы чувствуем себя всего слабее телом, мы можем быть всего сильнее духом. Люси Мэлори. 4. Нет такой болезни, которая мешала бы исполнять долг человека. Не можешь служить людям трудами, служи примером любовного терпения. 5. Болезнь нападает на всякого человека, и ему надо стараться не о том, чтобы вылечить себя от болезни, а как наилучшим образом прожить в том положении, в котором он находится. 6. Есть рассказ о том, что человек за грехи был наказан тем, что не мог умереть. Можно смело сказать, что если бы человек был наказан тем, что не мог бы страдать, то наказание это было бы гораздо тяжелее. 7. Нехорошо скрывать от больного то, что он может умереть от своей болезни. Надо, напротив, напоминать ему об этом. Скрывая это от него, мы лишаем его того блага, которое дает ему болезнь, вызывая в нем сознанием близости смерти усилие сознания духовной жизни. 8. Огонь и разрушает, и греет. Так же и болезнь. Когда здоровый старается жить хорошо, то делает это с усилием. В болезни же сразу облегчается вся тяжесть мирских соблазнов, и сразу делается легко, и становится даже страшно думать, как это знаешь по опыту, что как только пройдет болезнь, тяжесть эта со всей силой опять наляжет на тебя. 9. Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно. И поэтому человеку не может быть дурно. Духовное и телесное — это как два конца коромысла весов. Чем тяжелее телесное, тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе. И наоборот. 10. Дряхлость, впадение в детство — есть уничтожение сознания и жизни человека, говорят люди. Я представляю себе, по преданию, Иоанна Богослова, впавшего от старости в детство. Он, по преданию, говорил только «Братья, любите друг друга!» Чуть двигающийся столетний старичок со слезящимися глазами шамкает только одни три слова «Любите друг друга!» В таком человеке существующее животное чуть брезжится. Оно все съедено новым отношением к миру, новым живым существом, не умещающимся уже в существовании плотского человека. Для человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом, все равно, что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере приближения к свету. Параграф 5. То, что мы называем злом, это наши ошибки. Первое. Если с нами случается неприятное, то мы чаще всего обвиняем в этом других или судьбу. А не думаем о том, что если люди или судьба могут сделать нам что-нибудь дурное, это значит, что что-нибудь в нас не в порядке. Тому, кто живет для души, никто и ничто не может сделать ничего худого. И гонения, и обиды, и бедность, и болезни — не зло для такого человека. По Эпиктету. Второе. Особенно мучительно переносит страдания тот человек, который, отделив себя от жизни мира, не видит тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, и поэтому считает себя невиноватым. Третье. Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть. Четвертое. Часто поверхностный человек, задумываясь над несчастьями, которые так сильно угнетают человеческий род, теряет надежду на возможность улучшения жизни и испытывает недовольство провидением, управляющим мировым порядком. В этом большая ошибка. Быть довольным провидением, хотя бы оно предназначило нам сейчас в нашей земной жизни самый трудный путь, в высшей степени важно и для того, чтобы не терять среди тягости жизни и мужества. И главное, для того, чтобы, не сваливая вину на судьбу, не упускать из виду нашей собственной вины, которая и есть единственная причина всех зол. По Канту. Пятое. Безнадежно положение того, кто в своих невзгодах упрекает не себя, а судьбу, утверждая этим свое самодовольство. Мы были бы добры и кротки, если бы нас не раздражали. Мы были бы набожны, если бы мы не были так заняты. Я был бы терпелив, если бы был здоров. Я бы удивил мир, если бы я имел известность. Если мы не можем сделать добрым, святым то положение, в котором мы находимся, то мы никакое положение не сделаем добрым и святым. Затруднения нашего положения даны нам для того, чтобы мы сгладили, уничтожили их своей добротой и твердостью. Мрачность нашего положения дана нам для того, чтобы мы осветили ее божественным светом внутренней духовной работы. Горести — для того, чтобы мы терпеливо и доверчиво переносили их. Опасности — для того, чтобы мы проявили наше мужество. Искушения — для того, чтобы мы победили их нашей верой. Мартина. Шестое. Человек может избежать тех несчастий, которые посылаются ему Богом. Но от тех несчастий, которые он сам себе делает дурной жизнью, нет спасения. Параграф 6. Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть. Первое. Что делать, когда все нас оставляет? Здоровье, радость, привязанность, свежесть чувства, память, способность к труду. Когда нам кажется, что солнце холодеет, а жизнь как будто теряет все свои прелести. Как быть, когда нет никакой надежды? Одурманиваться или каменеть? Ответ всегда один — жить духовной жизнью, не переставая расти. Будь что будет, если чувствуешь спокойствие совести, если чувствуешь, что делаешь то, что требует от тебя твоя духовная сущность. Будь тем, чем ты должен быть. Остальное — дело Божие. И если бы даже не было Бога, святого и доброго, жизнь духовная была бы все-таки разгадкой тайны и полярной звездой для движущегося человечества, потому что она одна дает истинное благо. Амиель. Второе. Ищи в страданиях их значение для своего душевного роста, и уничтожится горесть страдания. Третье. Только знай и верь, что все, что случается с тобой, ведет тебя к твоему истинному духовному благу, и ты будешь встречать болезни, бедность, позор, все то, что считается людьми бедствиями, не как бедствие, а как то, что нужно для твоего блага, как земледелец принимает ненужный для его поля дождь, измочивший его, как больной принимает горькое лекарство. Четвертое. Вспомни, что отличительные свойства разумного существа есть свободное подчинение своей судьбе, а не постыдная борьба с нею, свойственная животным. Марк Аврелий. 5. То самое, что огорчает нас и кажется нам тем, что мешает нам исполнить наше дело жизни, то самое и есть наше дело жизни. Тебя мучает бедность, болезнь, клевета, унижение. Стоит тебе только пожалеть себя, и ты почувствуешь себя несчастнейшим из несчастных. Но стоит только понять, что то дело жизни, которое ты призван делать, состоит именно в том, чтобы в бедности, болезни, унижении прожить наилучшим образом, и тотчас же вместо уныния и отчаяния ты почувствуешь бодрость и уверенность. 6. У каждого свой крест, свое иго, не в смысле тягости, а в смысле назначения жизни. Если мы смотрим на крест не как на тягость, а как на назначение жизни, то нам легко его нести. Нам легко нести его, когда мы кротки, покорны, смиренны сердцем. А еще легче, когда мы отрекаемся от себя. А еще легче, когда мы несем крест этот не каждый час, как учит Христос, а еще и еще легче, когда мы забываем себя в работе духовной, как люди забывают себя в работах мирских. Крест, посланный нам, — это то, над чем нам надо работать. Вся жизнь наша — это работа. Если крест — болезнь, то нести ее с покорностью. Если обида от людей, то уметь воздавать добром на зло. Если унижение, то смириться. Если смерть, то с благодарностью принять ее. 7. Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее. Амиель. 8. Несомненно важнее, как принимает человек свою судьбу, нежели какова она на самом деле. Гумбольдт. 9. Никакое горе так невелико, как страх перед ним. Чокке. 10. Вместо того, чтобы вести, когда она запряжена, норовистая лошадь изобьется, измучается. Ей хлещут бока, а она все-таки повезет. То же бывает и с человеком, если он не хочет нести горести, как испытания, а считает их ненужным злом и кабенится против них. 11. Если у тебя есть враг, и ты сумеешь воспользоваться им так, чтобы выучиться на нем любить врагов, то самое, что ты считаешь злом, сделается для тебя великим благом. 12. Болезнь, лишение члена, жестокое разочарование, потеря имущества, потеря друзей кажутся в первое время невозвратимой потерей. Но года проявляют глубокую врачебную силу, которая лежит в этих потерях. Эмерсон. 13. Когда чувствуешь себя несчастным, вспомни о несчастьях других и о том, что могло бы быть и хуже. Вспомни еще, что ты виноват был прежде и теперь виноват. И самое главное, вспомни то, что ты называешь несчастьем, есть то, что послано тебе для твоего испытания, для того, чтобы ты выучился покорно и любовно переносить несчастье, для того, чтобы благодаря этому несчастью стало лучше. А в том, чтобы становиться лучше, все дело твоей жизни. 14. В тяжкие времена болезней, потерь и всяких горестей нужнее, чем во всякое другое время, молитва. Не просьба об избавлении, а признание своей зависимости от высшей воли. Не моя воля да будет, но твоя. И не то, что я хочу, а то, что ты хочешь. И не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. Мое дело в тех условиях, в которых ты поставил меня, исполнять твою волю. В тяжелые времена нужнее всего помнить, как трудно, что это самое трудное и есть то, что задано мне, что это и есть тот случай, который не повторится, в котором я могу показать, что я точно хочу делать не свою, а его волю. 15. Все великое совершается в человечестве лишь при условиях страдания. Иисус знал, что этого надо было ожидать и ему, и он все предвидел, и ненависть тех, власть которых он пришел разрушить, и их тайные заговоры, и их насилие, и неблагодарную измену этого народа, которого болезнь он излечивал, питая его небесным хлебом своего слова. Он предвидел и крест, и смерть, и оставление своими, еще более горестное, чем сама смерть. И мысль эта не покидает его, но это ни на минуту не останавливает его. Если телесная природа его отталкивает чашу сию, воля более сильная принимает ее без колебания. И в этом он дает всем тем, кто продолжит его дело, всем тем, кто, как он, придет трудиться для спасения людей, для освобождения их от бремени заблуждения и зла, дает им пример, который должен быть всегда памятен. Если люди хотят достичь цели, которую ведет Христос, надо, чтобы и они шли тем же путем. Только этой ценой люди служат людям. Вы хотите, чтобы люди были истинно братьями. Вы призываете их к законам из общей природы. Вы боретесь против всякого притеснения, всякого беззакония, всякого лицемерия. Вы призываете на землю царство справедливости, долга, правды, любви. Как же могут те, которых сила основана на противном, не подняться против вас? Разве они могут без борьбы оставить вас разрушать их храм и строить другой, не такой, как их? Уже не дело рук человеческих, но вечный храм, основой которого истина. Оставьте эту надежду, если когда-либо вы и были так легкомысленны, что имели ее. Вы выпьете чашу до последней капли. Вас возьмут, как воров. Против вас будут искать ложных свидетельств. А на то, которое вы сами о себе дадите, подымется крик. Он богохульствует. И судьи скажут: «Он достоин смерти!» Когда это случится, радуйтесь. Это последнее знамение. Знамение это, что вы сделали настоящее, нужное дело. Ламене. Параграф 7. Страдания не могут препятствовать исполнению воли Бога. 1. Человек никогда не бывает ближе к Богу, как тогда, когда он бывает в беде. Пользуйся этим, чтобы не потерять этого случая сближения с тем, что одно дает неизменное благо. 2. Как хороша старинная поговорка о том, что Бог посылает страдания тому, кого любит. Для того, кто верит в это, страдание не страдание, а благо. 3. Разумный, доживший до глубокой старости человек, чувствуя, что он теперь не может сделать телесными силами и сотой доли того, что он делал в 30 лет, так же мало огорчается этим, так же мало замечает это, как он, будучи 30 лет, не огорчался и не замечал того, что он уже не может делать того, что делал в детстве. Он знает одно, что все его здоровое или больное, сильное или чуть двигающееся тело, как тогда, так и теперь, затем только и существует, чтобы служить Богу. Богу же служить, он знает, совершенно одинаково можно, поднимая 12 пудов одной рукой или имея силу только кивнуть головой. Он знает теперь, что только для служения своему телу нужно больше здоровья, силы. А для служения Богу не только не нужно телесной силы, но, напротив, слабость тела только поощряет это служение. Только перенеси, человек, смысл своей жизни из достижения внешних благ в служение Отцу, и нет уже для этого человека разницы между тем, что в мирской жизни называется счастьем или несчастьем. 4. Только скажи себе, что во всем, что случается, воля Бога, и верь, что воля Бога всегда добро, и ты ничего не будешь бояться, и жизнь для тебя всегда будет благом.